Курс Франции. Гелия Певзнер.
Сыр, вино и духи. Три продукта, при упоминании которых в сознании неминуемо возникает Эйфелева башня. Однако, чтобы производить аутентичные продукты, совсем не обязательно родиться в семье французского крестьянина. С этим успешно справляются в том числе выходцы с постсоветского пространства. Сегодня о трех успешных проектах от Прованса до Парижа. Начнем с вина. «Шато де ла Мартинет». Алексей Дмитриев ведет нас по своему хозяйству. Виноградники, фруктовый сад, лаванда, масличная роща и лесное хозяйство. Но главное, конечно, виноградник. Хотя символом «Ла Мартинет» вполне могли бы стать возрожденные оливы. Деревья погибли во время заморозков еще в 50-х годах. Но корни сохранились, и теперь из старого ствола в хозяйстве выращивают новые побеги. Виноградник достался Дмитриеву тоже в плачевном состоянии. Почти две трети пришлось пересаживать. И из-за возраста деревьев, и отчасти для смены сортов. Большая часть вина, которую здесь производят, розовая. «Rose sur la Moscova» в названии акцент делается не на подмосковных вечерах, а на восходе на Москве-реке. Акценты самого вина – ответ тем, кто утверждает, что в розовое нельзя ввести дуб, говорит Дмитриев, и советует служить под это вино начало Хованщины, где тоже наступает день. Есть еще розовое с родовым названием «Шато де ла Мартинет», классическое провансальское розовое, предназначенное для ресторанов, и, конечно, «Ролье де ла Мартинет», которое в этом году получило сразу две награды – серебряную медаль на конкурсе «Вин Прованса» и золотую медаль Парижского сельскохозяйственного салона. А это самая почетная награда. Ролье – это редкая охраняемая птица. По-русски называется сизоворонка. Она гнездится на берегу протекающей по хозяйству речки Аржан. Она и изображена на этикетке. Есть здесь и белые вины – «Кавьяр Блан», «Шато де ла Мартинет» и «Имброглио», и красные, одно из которых, также названное по имени и поместье, тоже получила в этом году серебряную медаль на сельскохозяйственном конкурсе в Париже. Недавно к «Шато де ла Мартинет» Алексей Дмитриев присоединил второе поместье – «Приоре Сент-Мари-Вьей», в винограднике, концепция которого разрабатывалась вместе с одним из крупнейших французских виноделов Стефаном де Ренанкуром, 35 гектаров. Из них на 22 уже собирают урожай и производят из него вино. А еще 13 молодые посадки, которые ждут своего часа. Нужно дождаться 2021 года, чтобы хозяйство полностью вошло в производственную силу. Ну а репутацию оно уже завоевало. О других проектах хозяйства рассказывает сам Алексей Дмитриев.
Это два поместья. Одно, вот это «Шато де ла Мартинет», это было 300 гектар, и там, так сказать, основная часть винограда, там оливки и так далее. А через речку было другое поместье, «Приоре Сент-Мари-Вьей». Неожиданно оказалось, что оно тоже продается. Просто умер владелец, а дети его не хотели этим заниматься. Ну и поскольку мы часто через него проезжали, чтобы попасть в «Мартинет», то, естественно, положили глаз на него тоже. Ну и вот удалось все это собрать до кучи. И получилось 400 гектар. И там свое строение очень такое оригинальное. Оно из двух частей состоит. Одно – это скит 11 века с часовней. А второе – это уже там 18 или 19 века постройка. Итальянском, можно сказать, таком стиле. У нас там сейчас бюро находится. Но вот мы, наверное, до конца года получим разрешение на то, чтобы сделать там гостевые комнаты, 5 гостевых комнат и ресторан. И тогда 17-й год посвятим стройке, в 18-м, наверное, это запустим. Ну, естественно, да, будет продаваться наше вино, но не только наше, естественно. Оливковое масло, фрукты, которые к тому моменту должны уже появиться. Повары есть уже. Есть такой в Марселе довольно известный повар Мишель Портос. Бордо был, у него было 2 звезды, потом он наплевал на все эти звезды, вот, продал автомобиль, вот, брюки. Купил джинсы и мотоцикл, вот, открыл в Марселе 2 бистро. Вот это мой друг хороший очень. Да вот мы хотим нечто такое, то, что сейчас модно называть, бистрономия. Под его руководством открыть, он поставит повара, ну и будет там пару раз в месяц приезжать, все. Смотреть, делать меню. А в «Мартинете» там должен появиться отельный комплекс. Мы работы вот сейчас уже начинаем. Отельный комплекс будет принципе, два, а то и три корпуса. Ну, про третий не знаю, два точно. Там будет порядка 20 номеров. И плюс к этому еще три виллы, разбросанные так, по поместью, с отельным обслуживанием. Ну, вот, вот сейчас как раз я занимаюсь тем, что мы пишем, пытаемся написать эту концепцию этого ресторанного комплекса, потому что ну, на местном уровне сейчас будет приниматься план урбанистического развития коммуны, вот, и мы должны туда подать свои заявки для того, чтобы все вот эти наши объекты включили и сделали переадресацию земель и строений.
Где вино, там и сыр. Сырная лавка Галины Донар находится в Париже, в районе, где когда-то располагался рынок, названный Чрево, Чрево Парижа. После недавней реставрации квартал возрождается, здесь снова возникают то, что французы называют «métier de bouche» – магазины еды. Среди них и «Fromagerie Donar». Ее хозяйка родилась в Воронеже и до сырной эпопеи занималась программированием. Все началось с приезда во Францию.
Сначала начинается просто интерес к кухне, потому что здесь это, в общем-то, такой мощный пласт культурный, что мимо него пройти невозможно. Потом от интереса к кухне переходит все-таки в интерес к продуктам, которые, когда уже как бы углубляешься немножко, и видна разница между разными регионами, вот, вот то самое понятие «теруар», какой продукт, откуда приходит, почему он именно такой, я начала искать сначала просто для личного развития. Стояла целью вот получить какую-то систематизированную информацию от профессионалов насчет теруаров, насчет продуктов типичных для, для Франции. Когда я увидела вот этот курс в университете города Тур, который был посвящен именно сырам, то я, в общем-то, сильно обрадовалась, думаю, вот, начнем с сыров. И когда я уже начала учиться, встретилась именно с профессионалами, начальный легкий интерес и интерес для, исключительно для личного удовольствия и для какого-то личного роста, вот он постепенно с помощью именно профессионалов, с помощью погружения вот этот круг уже посвященных, скажем так, он вырос во что-то большее, и потом уже встал вопрос, как еще идти дальше и дальше, дальше. Тут уже встал вопрос, не перевести ли это именно в профессиональную сферу, не сделать ли это основным как бы своим родом деятельности. Ну вот так постепенно это и стало основным. И сначала я поработала у других, у профессионалов, у хороших продавцов, чтобы как бы посмотреть, совпадает ли то, что я у себя в голове составила с ежедневной реальностью в профессии. Вот. И потом уже только вот получилось перевести это в профессиональный проект и создать что-то свое. Идея магазина возникла как магазина чисто сырного, но очень короткое время, потому что так получилось, что во время своих стажировок, вот этого долгого профессионального роста, я встретила очень интересного кависта, молодого человека, который тоже, точно так же, как я, сырами увлечен вином. У меня тогда уже в голове возникло вот этот, возник симбиоз. Почему бы нет? Почему мне сделать место, где можно представлять с равной как бы гарантией качества и одно, и другое? И вот, и возник вот так сырно-винный магазин. Сказал, что очень популярный оказался формат, в котором мы вот эту тарелку собираем, причем все тарелки дегустационные, которые мы собираем, они индивидуальные, то есть человек сначала нам объясняет, что он любит, что он не любит, в каком стиле, что он пробовал, и мы уже пытаемся, значит, адаптировать тарелку к тому, что он нам рассказал, и вино, соответственно, тоже. Вот, и с небольшой презентацией, буквально на 10-15 минут, когда мы рассказываем о сырах, откуда они, почему мы их именно выбрали, что, что у них интересно, то же самое про вино. И потом люди как бы просто едят. Такие дегустации, да, и они оказались очень популярны. Интересно было бы делать какие-то дегустации более углубленные, возможно, тематические, посвященные определенным регионам. Но это пока в проекте.
Парижский квартал Море известен своими маленькими бутиками с авторской одеждой. А если завернуть на улицу 13 века, названную в честь сицилийского короля, то окажется, что не только одежды, но и авторских духов. Здесь находится маленький, не больше, чем в 25 метров, магазин «Sens Unique». В названии игра слов. «Sens» – это слово, означающее чувство и аромат. А все выражение в целом – одностороннее движение. На полках флаконы, из которых самым знакомым оказывается Серж Лютенс. Нас встречает Рената Файзуддинова, который рассказывает, что такое настоящая тонкая парфюмерия.
Ну и идея возникла так же, как и многие замечательные идеи, совершенно случайно. Она возникла от встречи с моим будущим бизнес-партнером 10 лет назад, который уже занимался парфюмерией в Москве и в России. У них были свои, ну и есть до сих пор свои магазины именно селективной нишевой парфюмерии в Москве. Они занимаются дистрибьюцией по России. Я в то время была еще студенткой. Мне предложили просто подработку переводчиком с каким-то молодым человеком, который приезжает из Москвы, занимается парфюмами, мы ничего не знаем, надо ходить с ним переводить. Вот так это звучало. Вот это «мы ничего не знаем» превратилось в отличную дружбу и с этим человеком, и со всеми парфюмерами, с которыми ему в то время надо было встречаться, а в то время это были уже парфюмеры тех марок, которые мы в будущем будем представлять в нашем магазине. Когда задумываешься о парфюмерии, о Париже, все считают, ну, вот во всем мире, если сказать парфюм, все скажут Париж. А по большому счету, вот именно такой тонкой парфюмерии, я не говорю сейчас про Сефору и про, извините за выражение, попсу, я говорю вот именно о настоящем парфюме, как мы представляем, всего вы можете насчитать 6 магазинов в Париже, в то время как в Италии, например, их 300. У нас уже 2 бутика, да, первый в Париже, 5 лет ему вот сейчас в этом году отпраздновали, и второй 2 года назад мы открыли в Нормандии, в городе Кан. В Париже вот один наш любимый исторический адрес на 13 Рю де Руа-Сесиль в Море.
Что значит тонкая парфюмерия? Чем она отличается от других?
Если мне нужно объяснить концепцию в 2 словах, я всегда говорю, что мы специализируемся на редкой парфюмерии, которую вы не найдете повсюду. Объясняю. Это бренды, у нас мультибренд, у нас не одна марка, у нас много марок, которые были созданы либо самими парфюмерами, либо людьми увлекающимися, которые потом уже привлекали к работе других парфюмеров, которым хотелось выйти за рамки маркетинга, потому что на сегодняшний день в парфюмерии, к сожалению, очень часто, что нам пытаются продать, это красивую картинку, будь то по телевизору, в журналах, неважно где. И намного меньше внимания уделяется самим ароматам, ингредиентам, качеству, стойкости и всему остальному. Хотя, по большому счету, в конце концов, то, что мы носим, это не картинка, мы носим как раз-таки аромат. И для меня самым первым, наверное, пионером вот в нише парфюмерии я, наверное, назвала бы Сержа Лютенса, который в свое время, в начале 90-х, наверное, сказал, что я не буду вкладывать в маркетинг, я не буду вкладывать во флакон. То есть у меня будет стандартный флакончик, минимальный, красивый, но минимальный дизайн. И все, что у меня есть, я вложу в сам аромат. То есть в ингредиенты, в формулу, чтобы она была сложная, чтобы она была качественная. Я буду использовать самые дорогие ингредиенты, потому что в конце концов именно сам аромат сам себе сделает рекламу. То есть люди будут его гордо носить, их будут спрашивать, что они носят, они будут радостно давать адрес, и таким образом аромат будет рекламировать сам себя. Вот по большому счету концепция, она такая и есть.
Ну, как раз у ваших духов, у многих очень красивый флакон.
Ну, сейчас это правда, что немного видоизменилось нишевая парфюмерия. У нас есть бренды, как, например, Parfumerie Generale или Лаборатория Альфативы, итальянский бренд, у которых флакон достаточно простой. Он очень красивый, но очень минималистичный. То есть это стандартный флакончик со вкусом, с обычной этикеточкой. Это вот то, что я называю как бы изначальная нишевая парфюмерия. Многие сейчас пошли на то, что если мы что-то очень красивое заливаем внутрь, то хотелось бы, конечно, чтобы была очень красивая емкость у него тоже, потому что люди, в конце концов, этот флакончик каждый день берем в руки, хочется, чтобы это было приятно, чтобы это было красиво, ну, как бы и носу, и глазам приятно. Но, тем не менее, то, чему придерживаются все бренды в нишевой парфюмерии, это, если вы обратите внимание, когда мы смотрим на большие бренды, будь то Dior или Chanel, у каждого аромата разный флакон. То есть Jadore от Dior будет не в таком же флаконе, как Poison, и не в таком же флаконе, как Addict. Неважно. То есть на каждый аромат они будут делать новый флакон, сюр-мезюр, то есть я вам не буду сейчас рассказывать, сколько это стоит. В нишевой парфюмерии они могут быть очень красивые, но вот у всего бренда все ароматы будут в одном и том же флаконе. Он может быть, они могут его покрасить в разный цвет, может отличаться этикетка, может какие-то элементы дизайна, там камушки другого цвета, крышечка чуть-чуть другая, чтобы их как-то отличать. Но, в принципе, флакон остается один и тот же. То есть все Parfumerie Generale будут в одинаковых флаконах, все это Libre d'Orange будут в одинаковых флаконах, все Amouage, насколько бы они ни были красивые, флаконы будут разного цвета, но они все одинаковые по форме.
Сколько брендов вы представляете примерно?
У нас около 50 брендов на 25 квадратных метрах.
И как вы отбираете эти духи?
По любви.
Вы встречаетесь со всеми 50 парфюмерами?
Всегда, мы их всех знаем лично, со всеми мы потом дружим. Все рады всегда прийти к нам в магазин, забежать, если они проходили мимо, что называется, поцеловать нас. За это клиенты тоже, в принципе, любят. Клиенты уже знают, что они, когда приходят в Сансуник, чаще всего они могут там кого-нибудь интересного встретить. То есть или у нас там Пьер Гийом мимо проезжал, либо у нас Жюли Мад мимо пробегали, либо вот у нас там Мажда Бекали зашла в гости. То есть да, мы их всех знаем, со всеми дружим. И, в принципе, по отбору брендов я обычно отвечаю на этот вопрос клиентам, что бренды мы выбираем так же, как вы выбираете свой парфюм. Мы их очень любим, у нас очень много уже парфюмерии, места уже нету, но так же, как и вы, даже если у вас нет места на следующий флакончик, вот если нам показали что-то, без чего мы прямо жить не сможем, мы, наверное, возьмем.
Сыр, вино и духи – три самые французские области. Мы рассказывали об успешных проектах, которыми во Франции руководят не французы.